Поскольку это в некотором смысле понятие ключевое, для всего дальнейшего изложения как в этой лекции, так и в последующих лекциях курса. Ну а дальше, собственно, перейдем к тому, что же есть графические модели и в чем вся прелесть их использования заключается. И рассмотрим два основных типа графических моделей, известные как байесовские сети и маркерские сети. Ну и кратко дадим характеристику каждому из этих типов. Параллельно рассмотрим несколько типовых задач со структурными ограничениями, которые возникают, которые, вообще говоря, так вот на скидку не всегда ясно, как решать. Итак, определение. Две величины, x и y, называются условно независимыми от z, условно независимыми при условии z, если справедливо вот такое правило. То есть совместная условная плотность x и y при условии z может быть представлена в виде произведения двух условных плотностей. Плотность x при условии z умножить на плотность y при условии z. Физический смысл. Вся информация, то есть вообще говоря, x и y не являются независимыми величинами, могут быть достаточно сильно связаны, но вся информация об их взаимосвязи содержится в переменной z. Таким образом, если мы знаем значение z, для нас x и y становятся независимыми. Сейчас пример на следующем слайде посмотрим. Заметим, что из условной независимости не следует безусловно, и наоборот, вообще говоря, вещи разные. Значит, основное свойство условной независимости случайных величин следующее. Если вдруг мы теперь захотели вот такую вот довольно сложную условную плотность списать, условную вероятность, смотрите. То есть распределение величины z при одновременном условии x и y. То есть при условии, что мы знаем и то, и другое. Так вот, оказывается, что если у нас x и y условно независимо при условии z, то тогда вот такую сложную условную плотность можно представить в виде более простых. А именно, по формуле Байес, расписывая, меняя местами условной вероятности, получаем x и y при условии z, эту плотность по определению условно независимых случайных величин разбиваем на произведение двух условных плотностей. А теперь выполняем обратную операцию. Pxz на Pz это почти Pz при условии x. Но если быть более точным, значит мы еще на один Pz умножаем, делим. Тогда вот эти вот, вот эту условную плотность и вот эту условную плотность можно перевернуть местами. Возникнут знаменитые дополнительные нортеля p от x, p от y, на которые z не зависит. Поэтому их можно вынести в виде нормировочной константы. И остается следующее замечательное соотношение. Вот эта вот сложная условная плотность. Почему она сложная? Потому что у нас несколько условий стоит. Можно представить в виде более простых условных плотностей. То есть p от z при условии x, p от z при условии y. Ну и априорная вероятность на z. Таким образом, нам нет необходимости задавать в явном виде вот такую сложную плотность, если мы знаем какие-то вот, элементарные кирпичики в условиях вероятности. Это условие достаточно полезное, но довольно часто используется на практике. Значит, ну вот, так, да, простенький примерчик. Ну вот, не знаю, как мне в голову пришло. Представим себе, Древний Рим, эпохи закатов. Я простой римский обыватель. В новостях сообщают, варвары к городу подошли. Соответственно, императорские легионы выходят на встречу, чтобы под стенами мегаполиса дать бой. Соответственно, меня, как обывателя, по большому счету, судьба императора, битва не очень интересует, меня больше судьба Рима интересует. В том смысле, что не пора ли? Монархия, в аэропорт Леонардо да Винчи, куда-нибудь в дальнюю провинцию мотать, пока я не пал. Формально, значит, имеет место три случайных события. А именно, битва между римскими легионами и варварами, гибель императора и падение Рима. Так вот, вообще говоря, между ними есть некая причинно-следственная связь. А именно, судьба императора во многом определяется исходом битвы. То есть, если в ходе битвы регионы были разгромлены, ну, скорее всего, хотя не обязательно, император пал смертью от храда, как принято говорить. С другой стороны, если регионы потерпели поражение, то, опять-таки, есть весьма высокая вероятность того, что в скором времени вами заходит Рим. Опять-таки не обязательно. Формально с вами можно вступить в переговоры, договориться и так далее, но вероятность падения Рима в целом повышается. Соответственно, предположим, что я теперь сидя в римском кафе, раскрываю утреннюю газету «Карьера Долосе» и вижу заголовок. Товарищи римляне, наш император погиб. Приступить еще не написано. Вот видите уже один заголовок. Ну, я не знаю, как вы, а я бы всех наложил на тапку и текать из Рима. Почему? Потому что я, как здравомыслящий человек, отсюда могу сделать вывод. Если император погиб, значит, по-видимому, как-то битва не очень хорошо получилась. А коли так, как может уже и вам, наверное, подходит. Лучше текать, пока дает. Если, опять-таки, римскому обывателю, мне совершенно неохота, собственно, в уличных боях участвовать. С другой стороны, предположим теперь, что вот заголовок, а ниже написано, что наши легионы разбили варвар. Но император как-то погиб. Вот как только я прочитал, что легионы разбили варвар, мне уже судьба императора до лампочки. По большому счету, опять-таки, как римскому обывателю в эпохе заката Римской империи. То есть, вот это знание, вот этого события, абсолютно перестало иметь какую-то ценность в контексте моих прогнозов о судьбе Рима. Почему? Потому что, собственно, события гибели императора и взятия падения Рима являются условно независимыми при условии, что мне известен результат исхода сражения. Вот в некотором смысле иллюстрация. Пока мне это событие неизвестно, для меня вот эти императоры и Рим являются событиями зависимыми, причем довольно сильно. И зная одно, я пытаюсь, могу делать выводы о другом. С другой стороны, как только мне стало известно исходная первопричина, все, для меня вот это следствие потеряло всякую человеческую ценность. Стоит отметить, что это достаточно характерная ситуация, часто на этом статистике накалывались, когда статистические методы начали применяться для анализа данных. Допустим, была выявлена следующая любопытная корреляция между ростом человека и длиной его волос. Значимо. Сильно значимо. То есть, зная длину волос человека, можно с высокой точностью прогнозировать его рост. С точки зрения здравого смысла вещи абсолютно не связаны. А тем не менее, корреляция есть. Почему? Потому что выяснилось, что вот есть у них некая причина общая. Женщина в среднем ниже мужчин, и в среднем волосы у них несколько длиннее. То есть, если мы дополнительно добавляем признак пол, все, тут же длина волос ростом перестает коррелировать. Если она пол неизвестна, то вот корреляция имеет место. Тоже типичный пример условий независимости случайных вещей. Ну, а теперь, собственно, переходим к самой лекции. Ну вот, классическую задачу машинного обучения, которая, в свою очередь, является частным случаем задачи статистического оценивания, бла-бла-бла, пока я не классичу, любую задачу машинного обучения можно трактовать как восстановление неизвестных зависимостей между наблюдаемыми переменными и ненаблюдаемыми, или скрытыми переменными. Ну, обычно для этого используется некая обучающая выборка, на которой скрытые перемены нам известны. И мы пытаемся, значит, по обучающей выборке собственно, эти вот зависимости восстановить, чтобы в дальнейшем можно было по наблюдаемым уже ненаблюдаемым прогнозировать. Соответственно, в классической постановке задачи машинного обучения, также и в классическом статистическом оценивании, предполагают, что наша обучающая выборка сформирована из однородных независимых объектов. То есть наша выборка представляется вот в паре, ну вообще говоря, коров, где x и t это наблюдаемые компоненты, t и t компоненты скрытые, на которых на обучающих объектах нам известно, на только обучающие объекты, а на новых объектах будет неизвестно. Соответственно, задача ставится найти связь между значением x и t, ну, x и t. Соответственно, наверняка все из вас много раз видели, если любой учебник по статистике открыть, вот следующая фраза, ну, не знаю, наверное, раз 15 повторяется. Предположим, что нам дана выборка из независимых, одинаковых, раздвоенных случайных величин. В статистике даже обозначение NO, R, S, V. Так, у нас независимо, одинаковых, раздвоенных случайных величин. О чем это говорит? Что каждый такой вот объект от других вообще-то независим. Всех их объединяет только одно, что они взяты из одной и той же генеральной совокупности. Но каждый взят независимо от других. при таком предположении, ну, достаточно большого количества различных результатов можно достичь. Собственно, чисто вся статистика в таких предположениях и работает. Есть одна нехорошая деталь. У нас на практике во многих ситуациях это не выполняется. Ну вот, в частности, предположим, мы хотим оценить, ну, допустим, уровень шума в нашей аудитории. Шушуканье, шептание и так далее. Формально можно подойти как? И давайте рассмотрим каждого из присутствующих здесь, определим степень, с которой он уже дошел до ручки. Если человек, ну, утомился сверх определенного порога, все, он как бы начинает шушукаться. Ну вот формально, вот допустим, у нас братья экономисты сидят, все издеваются, в носу ковыряются, не знают, чем заняться. Каждый из них по отдельности до ручки дошел. То есть с удовольствием пару реплик ехидных в адрес лектора вернул. Проблема заключается в том, кто-то еще должен по соседству, кто-то уже дошел до ручки и поддерживает. Вот сидя они вместе, уже начали шушукаться. Уровень шума резко подскочил. Сидят по отдельности и тишина. Хотя, еще раз говорю, каждый в отдельности до ручки уже дошел. Почему? Недостаточно определить степень утомленности конкретного слушателя. По соседству должен быть еще утомленный. Тогда завяжется оживленный шушукающийся разговор. Таким образом, часто возникают задачи, где между переменами, между объектами выборки существует вероятностная зависимость. Ну вот обычно выделяют два типа зависимости. Один тип. Если у нас просто некая вероятностная зависимость, то ее иллюстрируют с помощью неориентированного графа, то получающаяся модель называется Марковская сеть. Сейчас мы позже поговорим, что это такое, пример. Если же между переменными связи причинно-следственные, то обычно их отображают с помощью ориентированного графа, то есть от одного объекта к другому стрелочку проводят. И такие модели называют байесовские сети. Собственно, вот самую элементарную байесовскую сеть. Вот, мы здесь видели. Пожалуйста, у нас есть три объекта. Битва является причиной, то есть имеет место причинно-следственная связь между исходом битвы, судьбой оператора и судьбой рима. Соответственно, основным средством для работы как с байесовской, так и с марковской системой является аппарат теории вероятности, причем в его байесовской трактовке, то есть когда вероятность интерпретируется как некая мера неопределенности, мера нашего незнания, и активно меняется формула байеса. Собственно, байесовские и марковские сети – это вот два вида, ну, два частных случая некого общего понятия, которое известно как графические модели. Ну, вот и еще один примерчик. И тут вот я, ну, выжимая из себя максимум скромных художественных способностей, попытался нарисовать некий фрагмент политической карты Центральной Европы. Тут можно наблюдать, это Италия, Северная, Швейцария, Германия, Австрия, Франция, Словения, Хорватия и так далее. Это вот главное. Комнатная карта. Задача, значит, ее раскрасить так, чтобы две соседние области имели разные цвета. Надо было нечто в таком духе получить. Так вот, данную конструкцию достаточно удобно представить в терминах вот такой вот графической модели, где в качестве вершин будут стоять, собственно, страны, а вот эти ребрышки – это вот те самые зависимости между объектами, которые накладывают какие-то ограничения на значение, ну, в данном случае, каждая вершина может принимать одно из нескольких цветовых значений. Соответственно, ребрышки показывают, между какими вершинами существует непосредственная зависимость. Сейчас что иллюстрирует? Что две вершины, соединенные ребром, не могут принимать одинаковое значение цветовое. Ну, в частности, можно сопоставить, можно сказать, что каждая вершина может принимать не более четырех значений. Вопрос в аудитории, почему?
Ну, я ему рассказывал.
Правильно. Та самая, которую на компьютере доказали. Собственно, здесь, кстати, хорошо видно. Для этого специально пришел исходить границу Лихтенштейна, Жердова получили следующий интересный эффект. Вот, в данном случае Лихтенштейн оказался единственной такой страной, которая включена в клику из четырех объектов. В частности, это означает, вот уже из этой конфигурации видно, что меньше, чем четырьмя цветами мы не отделаемся никак.
А вот другое, это что у нас? Почему оно аж с пятью связано?
Замечательно. Вронос, да, Швейцария связана с пятью. Ну и что? Мы, допустим, Францию синий цвет покрасим, Италию синий цвет, а Швейцария белым. А вот здесь так не получится. У нас клика все со всеми связана. То есть четыре вершины связаны все друг с другом. Поэтому меньше, чем 14 никак не получится. И из этого следует, что клика из пяти вершин у нас невозможно на двухмерной карте. Как бы вы ни рисовали, больше, чем клику из четырех вы не получите. Собственно, о чем теорема и говорит в рассказке графа четыре цвета. Значит, ну, тут приведен некий список задач, которые в структурной связи возникают. Ну, во-первых, очевидно, разработка изображения сигнала. Изображение у нас представляется не в виде совокупности независимых друг от дружки пикселей, а очевидно, что все-таки, если изображение имеет какой-то смысл, то соседние пиксели, они, видимо, как-то взаимосвязаны друг с другом. Увидим как. Аналогично с сигналом. Сигнал, которым каждое временное значение не зависит от всех остальных, представляется уже белый шум и, как объект анализа, совершенно неинтересен. И, соответственно, наоборот, в случае, если в сигнале есть какие-то взаимосвязи между людьми, вот это вот для того, чтобы эти взаимосвязи пытаться выявить, приходится использовать графические модели. Дальше. Ну, вот сейчас очень популярны социальные сети. Еще один типичный пример. Формально, если мы исходим из классической постановки задачи машинного обучения, там задача анализа данных, что можно сказать? Ну, вот социальная сеть. Каждый пользуется какими-то анкетными данными характеризуется. Давайте будем анализировать анкетные данные. Давайте. С этой точки зрения, каждый пользователь является каким-то независимым, одинаково распределенным объектом с генеральной свободностью. Ребята, у нас пользователи еще они некие там вступают в связи. Они могут, там, допустим, иметь отношения к друзьям, или могут быть членами одной и той же группы по интересам. Разве в том факте, что мы, допустим, знаем, ну, скажем, что мы с Гробцевым друзья. Разве здесь не содержится какой-то дополнительной информации? Разве, зная, что, смотрите, мы с Гробцевым друзья, и Гробцев любит пить мохито, разве это не добавляет хоть толику информацию о том, что, может быть, тогда и не надо пить мохито? Не обязательно 100%, но просто чуть-чуть вероятность того, что я люблю пить мохито, может быть, увеличена. Наверное, да. Вопрос, как это учесть, если мы анализируем только анкетные данные? В этом случае учесть не можем никак. Соответственно, и наоборот, если бы нам каким-то образом удалось эти взаимосвязи учитывать, мы получили бы мощный инструмент, который позволил бы массу дополнительной информации по сравнению с классическими методами извлекать. Понятно, что у меня там в друзьях, скажем, не только Гробоцов, но там, допустим, Канучин, который может это ненавидеть. Вопрос, а как тогда? Ну вот, собственно, байесовские методы, они как раз на этот вопрос позволяют ответить. Но правда, проблема заключается в том, что если мы анализируем социальные сети типа ВКонтакте, где 12 миллионов пользователей, современные компьютеры не справляются с таким анализом. Но это уже вопрос другой. Дальше. Ну вот, скажем, поиск. Я говорю, я тут буквально набивал те задачи, которые в голову приходили, поскольку задачи великое множество. Поиск заряжает полезных ископаемых. Предположим, мы с вами ищем нефть. Как нормально делают? Там некий участок земельных делят на квадраты, ну и каждый пытаются какой-то вывод сделать, есть ли нефть, либо нет нефти под нами. Но специфика данной предметной области заключается в том, что нефть имеет обыкновение какими-то компактными связанными областями разливаться по земле. Она как бы не точечная, потому что вот здесь нефть есть, а в остальных местах нефти нет. Нет. Она вот такая некая область нефти забегает. О чем это говорит? О том, что в соседних точках, скажем, вот нашей сети, на которой мы разбили земельный участок, скорее всего, одновременно нефть есть, либо ее одновременно нет. Поскольку нефть неким пластом связанным забегает. Опять-таки, формально, если мы будем в каждой точке независимо анализировать данные, скажем, ультразвукового зондирования, мы эту информацию никак учесть не можем. Хотя она явно есть. Ну, анализ естественных языков, всевозможные там, деревья запросов, семантический анализ, когда часть речи друг за друг в определенном порядке следует, опять-таки за счет введения структурные компоненты мы можем значительно большего из текста извлечь, чем при простой обработке автоматической текста, скажем, независимо от каждого слова самого по себе. Ну, значит, биомедицина, биоинформатика. Тут задачи типа расшифровки генома или типа там нахождения какой-то четвертичной структуры белка, белок вот так вот упаковывается. И опять-таки важно как бы знать, какой последовательность аминокислоты в этой белковой цепочке записана, чтобы понять, как же тогда у нас вернется вот, там, четвертичная структура, а белок делает утащить. Значит, веб-поиск — это всевозможные деревья запросов. Опять-таки, анализ, попытка анализировать фразу целиком, а не пытаться разбить на независимые слова, прямо в запросе будет, значительно помогает точность запроса увеличить. Значит, итак, графическая модель. Выделили два типа. Либо граф ориентированный, например, скажем, здесь берем байесовский сет, либо граф неориентированный. Ну, вот у нас такой граф уже возник при задаче рассказки. Значит, вершина графа соответствует переменным, вообще говоря, которые при байесовской интерпретации у нас все переменные, все порядки трактуются как случайные величины, которые имеют некие распределения и принимают некоторые значения, согласно их распределениям. Ребра графа соответствуют вероятностным отношениям, которые определяют непосредственные зависимости. Тут имеет смысл подчеркнуть слово «непосредственное». В частности, можно ли сказать, что цвета, скажем, Франца и Лихтенштейна не зависят друг от дружки? Нет, нельзя. Можно сказать, что если будем знать цвета Швейцарии, Германии и Австрии, то тогда цвета Франции и Лихтенштейна друг от дружки будут независимы. То есть вот та самая условная независимость. Если мы здесь вот трех значений не знаем, то для нас вообще говорится переменные являются связаны. Отсюда достаточно очевидно, что формально мы можем взять любую вероятностную модель там, с каким-то количеством переменных и все их связать друг с дружкой отношениями. Это, ну, так сделать можно всегда. Даже если переменные независимые, мы всегда можем провести палочку, сказать, что ну, как независимость как частный случай зависимости, пусть и выражены. Но очевидно, что ценность его будет, ну и просто это скажем, вот здесь взять и все вершины в клику объединить в одну большую. Просто часть зависимости окажется выраженной. Очевидно, что ценность в этом будет близка к нулю. И, собственно, вся фишка, вся прелесть графических моделей как раз заключается в том, что мы можем часть этих палочек отбросить. Если нам удается определить, между какими переменами существует непосредственная зависимость, а между какими переменами опосредованная, то в данном случае между Франц и Лихтенштейном зависимость опосредованная. Она напрямую не идет, напрямую не связана. У них есть какие-то промежуточные факторы, которые определяют значение рассказки. То есть мы можем вот это вот ребро, гипотетически его выкинуть, без ущерба это дело. И вот, собственно, прелесть графических моделей да, заключается в том, что часть ребер можно выкинуть, за счет чего резко упрощается вероятность анализа. И мы можем проводить вероятность анализ для громадного количества объектов, для которого в общем случае, если мы предполагали, что все зависит от всего, мы бы не в жизни не смогли бы анализ провести. А предположение, что часть взаимосвязи отброшена, как правило, львиная роль оказывается отброшена, удается эффективный метод графического анализа построить. Ну, соответственно, в дальнейшем будем обозначать те переменные в рамках нашей графической модели, которые мы наблюдаем как x, переменные, которые мы не наблюдаем как t, ну, точнее, совокупность наблюдаемых переменных x большое, совокупность не наблюдаемых переменных t большое. Какие же основные задачи при анализе графических моделей возникают? Ну, вот, собственно, по большому счету их три. Первое. Мы наблюдаем совокупность этих наблюдаемых переменных x. Нас интересует некоторая фиксированная ненаблюдаемая переменная t и t. Вопрос – оценить ее условное распределение. Очень жизненно, снова. X мы знаем, как же t и t распределены. Какую-то конкретный один, там, ну, либо в редких случаях несколько ненаблюдаемых факторов. Вопрос второй. Нас интересуют все ненаблюдаемые факторы. Как правило, в этом случае задача от нахождения непосредственного распределения на всем этом многомерном множестве большое является сложной и, как правило, ненужной, поэтому обычно ставят задачу вот так. Найти наиболее вероятную конфигурацию ненаблюдаемых факторов. При условии, что мы конечно наблюдаем. Наконец, третья задача. Вообще биографическая модель у нас может быть завтра не точно, а с точностью каких-то параметров. Но в самом деле, далеко не всегда можно так без пальца сказать, какие же там, как конкретно выглядят вероятностные зависимости между различными переменами. И если мы эти вероятностные зависимости задаем с точностью до каких-то параметров, возникает вопрос, а насколько биографическая модель при заданных параметрах является адекватной. Ну это фактически вот, оценка адекватности по наблюдаемым данным. Мы наблюдаем только x, соответственно, если мы можем переформулировать в рамках параметрической задачи, максимизировать правдоподобие по наблюдаемым данным по вот параметрам, которые определяют графическую модель. Так, чтобы подобрать ту графическую модель, которая наиболее адекватна наблюдаемым данным. И уже в рамках нее пытаться решать вот эти две задачи. Собственно, алгоритмы для решения всех этих трех задач мы в дальнейшем частично будем рассматривать для различных частных постановок, в частности, для скрытых маркерских моделей. Стоит отметить, что далеко не всякую графическую модель можно строго проанализировать и вот строго в ней решить эти вот три задачи. Во многих случаях этого сделать не удается биологии, либо даже когда формально такой анализ возможен, то есть существует в принципе строгий алгоритм, который это делает, но графическая модель настолько большая, то есть измеряется, допустим, миллионами параметров, что с точки зрения вычислительных мощностей не хватает. То есть строгий анализ формально возможен, но на практике не получается его провести. А в некоторых ситуациях графическая модель такая, даже строгий анализ невозможен. Поэтому, собственно, это уже передний край работ современных по теории машинного обучения будет. Это активное развитие всевозможных приближенных объективных методов обучения принятия решения из графических моделей. Оказывается, что действительно во многих ситуациях нам абсолютно точно, абсолютно строгий вероятность вывод не нужен. Нам достаточно некое хорошее приближение. Грубо говоря, если мы где-то там 0,5% точности потеряем, не страшно. Если при этом мы время обучения, время принятия решения сократим десятки тысяч раз, пойдем. Ну, вот просто несколько кратко перечислил, если вдруг кто столкнется в литературе. Значит, метод один, разновидность методов Монте-Карло, MCMC, Monte-Carlo Market Chain, метод статистических испытаний для вместо аналитического вывода, разыгрываются многократно случайные величины по некоторым там, специфическим правилам, которые позволяют получить, с одной стороны, рандомизированный результат, но с другой стороны, в принципе, довольно адекватный во многих случаях. И несколько детерминистских движений, вариационные, вывод expectation propagation уже не знаю, как по-русски перевести. Ну, собственно, билет propagation не знаю, как перевести. Оставим по-английски. Почему тут некие методы, которые сейчас активно развиваются, о них мы в рамках спецкурса говорить не будем, поскольку еще нужно отдельный спецкурс читать большой. Может быть, когда-нибудь, когда расширим еще на полгода, тогда включим эти методы. Тем не менее, собственно, что хотел сказать, что во многих ситуациях используются приближенные методы для анализа графических моделей. Так, ну я думаю, давайте мы на 5 минут вернемся, а потом уже добьем сети.
Я пока что-то не знаю. Thank you.
Значит, дальше смешите. Это те, которые со слева. Ну вот, некая типичная байерсовская сеть, маленькая. Что нас интересует? Нас интересует, ну, для начала, совместное распределение перемен. Всех, которые в данную сеть входят. То есть, P от Y большое, где за Y мы обозначаем, ну, какой-то, значит, произвольный фактор, который может быть как наблюдаемый, так и не наблюдаемый перемен. Итак, формально распределение P от Y большое, это вот здесь распределение всех, ну, значений узлов нашей байесовской сети. Воспользуемся правилом произведения, о котором мы на прошлой лекции говорили, и попробуем факторизовать вот это вот совместное распределение, представив его в виде произведения более простых. Ну, через сделать это удается. За счет чего? За счет того, что, собственно, стрелочки, они показывают причинно-следственные связи. Так, распределение Y1 ни от кого не зависит, так же, как Y2, Y3, вот мы записываем атомарное распределение. Дальше Y4. У него три стрелочки входят. То есть, как бы, три причины определяют его значение. Еще раз подчеркиваю, определяют вероятность в смысле. То есть, не детерминированно, а просто как смещают распределение на значение Y4. Таким образом, распределение на Y4 должно задаваться, помимо прочего, тремя условиями. Значением Y1, Y2, Y3. Вот это все. Аналогично, Y5 зависит от Y1, Y3. Записали. Y6 от Y4, Y7 от Y4, Y5. Таким образом, вот это вот семимерное сложное совместное распределение мы представили в виде произведения, ну, семи более простых факторов. Вообще, как каждое из этих семи распределений является одномерным, но часть является при этом сложным распределением. Вот в этом случае применительно к байесовской сети совместное распределение. Значит, для графической модели, задаваемой ориентированным данным, оно будет представлено в таком виде. Произведение по всем вершинам графа, условное распределение на значение соответствующей вершины при условии всех его родителей. То есть значение текущей вершины зависит исключительно от своих родителей, то есть от тех вершин, которые в стрелочке данные. Что отсюда следует? Во-первых, следующее, что полностью вся графическая модель определяется вот таким набором атомарных распределений. То есть, если мы знаем все условные вероятности по Y при условии родителя Y, мы полностью знаем всю графическую модель, и мы вообще, говоря, для нее можем достаточно сложные задачки решать. В частности, можем рассчитать, как минимум теоретически, любые условные вероятности, когда часть переменных известна, а часть неизвестна. Ну вот, собственно, следующий простой пример. Предположим, что вот в этой графической модели на вот эти вот три переменных известны, а нас интересует распределение на переменные Y5 и Y7. Судя, эти две переменных нам неизвестны, но как и нас и не интересуют. То есть, нам нужно рассчитать распределение на Y5 и Y7 при условии Y1, Y2, Y4. Вот такую штуку. Оказывается, что если мы знаем все атомарные распределения, то это достаточно просто все выглядит. А именно, по определению думать не надо. Что такое условная вероятность по определению? Совместная вероятность делить вероятность условия. Значит, нужно рассчитать совместную вероятность Y1, Y2, Y4 и 1, 2, 4, 5, 7. Рассчитываем, напоминать, что такое вот совместная вероятность. Вероятность каждой компоненты при условии их родителей. Значит, у Y1 и Y2 родителей нету. Это у нас вот они, без родителей. Поэтому они просто записываются в таком виде. Или 4 при условии. Ну, собственно, даже здесь. Ну да, 4 при условии или 1, или 2. Знаем мы такую величину? Вообще-то нет. Мы знаем. Пилим 4 при условии всех родителей. 1, 2 и 3. А нас интересует условная плотность пилим 4 при условии 1 и 2. Что делать? Воспользуемся правилом суммирования, о котором опять-таки на прошлой лекции шла речь. А именно, мы знаем вот такой вот элементарную условную плотность. Задача исключить отсюда примерно y3. Ну, очень легко делается. То самое выинтегрировывание, оно же маргинализация, или integrate out по-английски. То есть мы проводим тип усреднения по значению y3. Пользуясь тем, что y3, у него тоже родителей нету, поэтому это может быть записано в таком совсем простом виде. Если мы этот интеграл возьмем, а во многих случаях его взять можно, ну, зависит от выбранного параметрического семейства, которое там условной вероятности рассматривает. Ну, как правило, выбирает тем, когда соответствующий интеграл дается аналитически. В крайнем случае всегда можно взять на этого интеграла. Таким образом, вот это вот знаменатель у нас представлен в виде такого выражения, где, заметьте, фигурируют только атомарные условные плотности. То есть те самые плотности, которые предполагаются, что мы знаем. Если мы их знаем, то мы все можем рассчитать. В числителе все то же самое, только чуть-чуть выкрутили, чуть больше. 1, 2, 4, 5, 7. 1, 2 без родителей записываем. 4. Двух родителей знаем, третьего нету. У пятого знаем первого родителя, а пятый зависит от первого и третьего. Значит, третьего не знаем. Тоже придется маргинализовывать. Наконец, 7 при условии 5 и 4. И то, и другое. Мы знаем, мы же молодец давно. Переписываем.
Вопрос. Да. А зачем было читать вероятность y4 это y1 y2, если они все равно сократятся?
Правильно. Это педагогических целей. Да, вы смещаете. Чтобы лишний раз проиллюстрировать, я лучше 3 раза проиллюстрирую, как маргинализация выполняется. А потом скажу, вот видите, тут кое-что сократится. Тут, ну ладно. Так вот, значит, здесь мы считаем все то же самое. Маргинализуем y3. Аналогично для y5 мы знаем y5 при условии y1 и y3. y3 нам неизвестно, поэтому мы по нему проводим маргинализацию. y7. Если мы теперь поделим числитель на знаменатель, вот чудо, мы получим у нас y1 и y2. Сократились. Или 4 сократилось, и осталось, имеет смысл его выписать, или все при условии, или 5, или 4, умножить на маргинализованное распределение 5 при условии 1, 3. Что же? Получается. А получается следующая забавная ситуация. Так. А, или как-то правильно. Да. Формально нам известно вот эти вот 3 значения было. И можно было бы предположить, что условное распределение на y5 и y7 будет являться функцией вот этих вот 3 известных факторов. А на практике оказалось, допустим, y2 не вошел вообще. Вот на своем выражении у нас y2 здесь нет. У нас является функцией, помимо, собственно, рассматриваемых переменных, от которых мы рассматриваем распределение, является также функцией от y4 и y1. Зависимо от y3 не является функцией, поскольку мы к нему проинтегрировали. Но от y2 не зависит совсем. Вопрос, почему? Ответ, а вот почему. Потому что у нас y2 влияет вот на эти переменные только посредством y4. Как только мы y4 узнали, у нас это значение никак не волнует. То есть оно никакой новой информации по сравнению с y4 не добавит к знанию о распределении этих двух перемен. Ну и, собственно, вот мы доказали формально. То есть выполнили все выкладки, получили, что у нас формально числитель зависит от y2, знаменатель зависит от y2, но они замечательно сокращаются, поэтому на самом деле никакой зависимости не будет. Что, в принципе, видно было и из структуры нашей графической модели. Значит, некоторые замечания. по смыслу построения байесовские сети не могут содержать ориентированных циклов. Поскольку предполагается, что между переменными есть причинно-следственная связь, не может фактор А являться причиной фактора Б, фактор Б причина фактора С, а фактор С причина фактора А. То есть таких вот замкнутых циклов не может быть, но это по определению по построению байесовских сетей. Соответственно, как я уже говорил выше, основным достоинством графических моделей является, ну, скажем так, относительно простое выделение условно-независимых величин, которые, в свою очередь, облегчают весь дальнейший анализ. С чем мы еще много раз столкнемся, когда будем рассматривать какие-то конкретные частные случаи графических моделей. Ну вот, в марковских сетях это вообще очень просто делать. В байесовских чуть сложнее, но мы сейчас на нескольких примерчиках посмотрим, как такое выделение получается. Собственно, следующие три слайда — это три элементарных графа, которые как бы являются такими кирпичиками, из которых, собственно, более сложная байесовская сеть строится. Первый случай. Из вершины выходит несколько стрел разных факторов. Ну вот, пример такого графа, мы с вами уже видели, это Рим, император Лан. В данном случае у вот этих вот двух факторов является общая причина, поэтому в отсутствии еще каких-то стрелок можно сказать, что А и Б условно независимы при условии С. И в частности, полностью такая графическая модель задается условным распределением А при условии С, Б при условии С и распределение на С. То есть распределение на каждый фактор при условии его родителей. Ну и в частности можно получить более сложное распределение, соответствие распределения на А и Б безусловно. Таким образом. Записываем вот такой вот интеграл и маргинализуем тут все. Получаем формальное совместное распределение. Причем, стоит обратить внимание, оно не распадается на произведение вот, двух одномерных областей, в отличие от условного распределения. То есть вот, АП при условии С распадается вот, на два фактора. P от АП, безусловно, уже на два фактора не распадается. Ну, что, собственно, мы с вами и видели. Если мне исход битвы неизвестен, то у меня Рим императора события взаимосвязаны. Следующий простой случай, когда у нас вот такая вот цепочка образуется, собственно, такие графические модели часто возникают при анализе сигнала. Нечто, что меняется по времени. Ну вот, аналогия какая. Фактор А определяет то, насколько я интенсивно работаю, фактор С определяет, какую зарплату я получаю, фактор Б определяет, как хочу я проводить свободное время. Сейчас есть только я. Вопрос. Если из каких-то источников стало известно, что у меня яхта там есть на лазурном берегу, можно ли сказать, что я хорошо и много работаю? Ну, скажем, живимы в законопослушном обществе, типа немецкого, можно было бы сказать. Ну, либо что-то хорошо выполняется от налога. Опять же, это не означает, что я с гарантией хорошо работаю. Может, мне папа рассчитал. Но, в целом, вероятность того, что я, по-видимому, много или серьезно работаю, наверное, она выше. Хотя, напрямую, эти факторы не связаны. Не факт, согласен. Всего лишь возрастает вероятность этого. Если дополнительно известно размер моей зарплаты, все. Хорошо, я работаю плохо, я могу работать очень плохо, но надо получать очень большую зарплату. Типа того, как топ-менеджеры в этих разоряющихся инвестиционных банков США. Работает плохо и мало, но яхты у всех есть. А вот отступные у них высокие. Соответственно, А и Б. То есть границы все-таки являются условно независимыми, при условии, мы знаем значение промежуточного фактора. Знаем С, для нас А и Б тут же как бы стали два независимых фактора. Опять же, возможна маргинализация, в этом случае чуть-чуть другая. То есть такая графическая модель полностью задается условным распределением P от B при условии С, P от С при условии А и P от А. Если мы хотим посчитать такое вот совместное распределение P от А, B, нам придется выполнить маргинализацию, не слишком сложно. И опять мы получим, что, вообще говоря, совместное распределение не будет распадаться на два более простых. Наконец, третья ситуация, пожалуй, наиболее сложная. Ну вот аналогия такая. Допустим, я у себя дома установил антиворовскую сигнализацию. Если ко мне заходит вор, залезает, ну, система срабатывает, допустим, мне смс посылает. В инструкции к сигнализации написано, ну вот да, что-то типа. В инструкции написано, что знаете, наша система, мы гарантируем, что всегда срабатывает на воров, но иногда будет срабатывать, если небольшие подземные толчки происходят, где-то припиливают, то уже система воспринимает как взлом квартиры. Тоже срабатывает. То есть у вас будет тревога, да. Что это означает? Есть два фактора, которые как-то влияют на третий. То есть в данном случае наличие либо отсутствие вора как-то влияет на срабатывание сигнализации, но и факт того, было либо не было землетрясения, тоже как-то может влиять на срабатывание сигнализации. Что здесь любопытного? У нас факторы А и В являются друг от дружки независимыми сами по себе, поэтому совместно кастрюли могут быть представлены в виде произведения, собственно, томарных произведений. Но при этом, если мы дополнительно знаем значение отца, для нас эти факторы перестают быть независимыми. То есть они не являются условно независимыми. Ну вот сейчас, например, чуть позже посмотрим. Еще на что обращаю внимание, что зависимость, то есть графическая модель полностью задается опять же тремя плотностями, P от А, P от В и P от С при условии А и В одновременно. И самое неприятное, собственно, что, ну, действительно, почему, собственно, третья конфигурация наименее удобная для анализа. Вот эта вот зависимость не может быть выражена в терминах более простых, как P от C при условии А и P от C при условии B. Хотя часто выражают на практике, но это уже является неким приближением. Обратно можно. То есть всегда P от C при условии А, мы всегда можем регионализовать по B по такой формуле, опять-таки, просто применение правила суммы. Никакого мошенства. Но формально, для того, чтобы модель задать, нам нужно задать значение распределения на С при одновременном указании обоих родителей. Ну вот, собственно, теперь мы чуть-чуть этот граф более подробно рассмотрим. Значит, предположим, что у нас С определяет факт срабатывания сигнализации. Значит, либо событие S имеет место, либо не S. S, значит, сигнализация сработала, не S, означает, что сигнализация не сработала. Очевидно, факторы взаимоисключающие полностью определяют всевозможные конфигурации с точки зрения сигнализации. Аналогично, А пусть определяет вора, вор есть, значит, событие В, вор нет, значит, вор включен будет. И, наконец, В определяет землетрясение, Z, если землетрясение произошло, не Z, если землетрясения не было. И теперь, допустим, что мне в инструкции вот такие вот замечательные формулы прописаны. Но на самом деле, конечно, эти формулы прописаны я, в инструкции написано по-другому. В инструкции написано, что если залезает в мор квартиру, сигнализация всегда срабатывает, фирма гарантирует. Это что означает? Что вот такая условная плотность, то есть вероятность срабатывания сигнализации при условии, что вор есть, вне зависимости от того, есть ли при этом землетрясение, то есть землетрясение есть, либо землетрясения не было, в обоих случаях такая условная вероятность равна единице. Ну, очевидно, что вероятность не срабатывания сигнализации равна, соответственно, нулю. И кроме того, в инструкции написано. Знаете, в 10%, в одном из 10 случаев срабатывает небольшое землетрясение. Естественно, предполагается, что ситуация, когда вора нет. Поэтому я это формально записываю вот таких текстов. Срабатывание сигнализации при условии, что вора нет, а землетрясение имеет место быть, равно 1/10. Наконец, фирма опять же гарантирует, никаких других ситуаций сигнализации не сработает. То есть срабатывание сигнализации при условии, что нет ни вора, ни землетрясения, равно 0. Все, я полностью задал вот это условное распределение на центр при условии А и Б. Ну и наконец, две априорных вероятности, которые я могу посмотреть, так скажем, зайдя на сайт МВД, ГУВД своего места, вероятность преступной активности и, скажем, на сайте МЧС, посмотрите сейсмическую активность. Ну, для примера, допустим, вероятность взлома произвольная квартира определяется такую величину, 2 в 10 минус 4, и вероятность того, что в данный день произойдет землетрясение, 10 минус 5. Ну, то есть раз в 3 дни небольшие землетрясения происходят. На самом деле, гораздо чаще происходит, просто мы их не чувствуем. Все. Нейрофизическая модель полностью определили. Теперь задача. Допустим, я получил сигнал тревоги, то есть имеет место событие S. Необходимо оценить, ну, собственно, естественно, что получив сигнал тревоги, первое, о чем я должен задуматься, а есть ли в квартире вор. Либо же это была ложная тревога. То есть мне нужно оценить вот такое распределение. Вероятность вора при условии срабатывания сигнализации. По формуле Байерс я это расписываю вот так. То есть наверху сигнализация при условии вора на априорное настроение вора и на нормировочную константу, то есть на сумму по всевозможным значениям V, так чтобы интеграл в этой штуке по V равнялся единице. Замечательно, P от V я знаю, P от не V, ну, следствие тоже знаю. А вот P от S при условии V не знаю. Почему? Я знаю P от S при условии VZ. Значит, мы будем реализовать по Z. Но поскольку все события у нас дискретны, в данной ситуации принимают только два значения, есть либо нет. Соответственно, маргинализация превращается в сумму. Это сигнализация, ну, скажем, при условии, что вора нет, записывается вот в виде такой суммы по всевозможным значениям Z. Вот так, то есть либо значит Z и не Z. Все. Вот эти все величины я здесь знаю. Получается 10 минус 3. Вероятность срабатывания сигнализации при условии, что вор низ. Формально я тоже должен был сделать вот такую же калькуляцию, но я просто знаю из инструкции, мне пишут, что если вор коррективист, железно будет единица. Ну все, надо считать даже минимум. Если формально так распишу, у меня в точности получится тоже единичка. Все. Подставляю вот эту формулу, и отсюда получаю вероятность вора при условии срабатывания сигнализации ну, порядка 1/6. Нет, порядка, точно дальше. Ну ладно, пусть порядка. Вероятность того, что вора нету, при условии срабатывания сигнализации, 5. То есть, вообще говоря, получил, казалось бы, сигнал тревоги, а вероятность того, что в квартире вора, все равно не очень высокая. 1/6. Предположим теперь, что мне дополнительно известно, что в этот день было землетрясение. Небольшое. Опять-таки, ну, на сайте слазил, посмотрел, сегодня было. Вот здесь, замечательно. Что же можно сказать по такому распределению? То есть, опять же, вероятность того, что в квартире вор, при условии, что сработала сигнализация и было землетрясение. Но, опять же, не мудрость лукава с точностью до нормировочной константы. Это по правилу перехода в условных вероятностей. Вот такая вот штука. Дальше. События вора и землетрясения у нас друг от дружки не зависят. Поэтому вероятность вора при условии землетрясения есть просто вероятность вора. Почему? Ну, потому что так модель будет. У нас будет два события друг от друга не зависят по построению графической модели. Дальше. Нормировочная константа определяется просто суммированием вот этого выражения по всевозможным значениям V, то есть V и V. Рассуммировали, посчитали, получили нормировочную константу. После чего, собственно, нашли окончательное выражение вероятность присутствия боя при условии срабатывания сигнализации и землетрясения. 2000 было 5/6, нет, была 1/6, а стало 2000, как только мы дополнительно привнесли дополнительную информацию о том, что сработало землетрясение. Хотя изначально у нас события боя и землетрясения были независимыми. Оказалось, что после того, как мы стали эти вот условные вероятности рассматривать, добавление знаний о, казалось бы, независимом событии Z очень сильно изменяет апостериорную вероятность набора. Этот эффект, собственно, по-английски называется explaining away, но примерно по-русски можно перевести как эффект оправдания. То есть изменение вероятности какого-то фактора при условии, что мы дополнительную информацию в систему принесли. А оказалось, если кто-то довольно сильно вероятность меняется. Значит, ну, примеры байерсовских сетей. у нас будет наиболее характерный, более известный пример, это скрытые маркерские модели, о которых будет целая лекция, о природах они будем разговаривать, но поверьте, они того стоят. Это пример ситуации, когда аналитически удается громадные объемы информации обрабатывать, причем достаточно красиво, получать довольно нетривиальные результаты. Дальше. Непрерывный аналог скрытых маркерских моделей. Калмановская фильтрация, о ней тоже будет отдельная лекция. Ну, как менять в экстрактных системах, я думаю, приведенный выше пример, лучше мне об этом говорить. То есть система, обобщающая болевую логику. Ну вот, вероятность примеров главных компонентов на 10-й лекции будет рассказываться. Ну и некоторые другие примеры. В принципе, тут можно отметить, собственно, еще один из секретов популярности графических моделей. Казалось, что все вот эти вот направления были чаще всего известны до появления теории графических моделей. И каждая из них развивалась отдельно само по себе. Для каждой из них были отдельные методы, именные алгоритмы. А потом выяснилось, это буквально в 90-е годы, впервые факт был осознан, что все вот эти концепции, все эти подходы являются частными случаями более общего подхода, базирующегося на применении, ну, в частности, байсовских сетей, а в общем случае произвольных графических моделей. Соответственно, для всех этих подходов вот все эти именные алгоритмы, отдельный алгоритм обучения для фильтра Калмана, отдельный алгоритм обучения для скрытых марковских моделей. А на самом деле один и тот же алгоритм, просто примененный в разных ситуациях. То есть его можно сформулировать в более общем виде в терминах графических моделей. Сколько, конечно, имен придется изучать, если задавал математики. Ну, что делать? И более того, аппарат графических моделей позволяет всю эту методологию применять на какие-то новые случаи, для каких-то новых графических моделей, которые мы ранее не исследовались. То есть это громадное преимущество, но которое наиболее полезно в ситуации, когда мы решаем задачи со структурными ограничениями. То есть когда у нас данные не напомню зависимы одинаково распределенных объектов, а вот есть какие-то взаимосвязи. Ну а теперь, собственно, переходим к парсерским сетям. Опять-таки, я сейчас только кратенько характеризую самый общий подход. И дальше уже в последующих лекциях более детально будут какие-то конкретные модели разбираться. Значит, маркерская сеть, это что у нас такое? Это неориентированный граф. В отличие от байсовской сети, тут определение условно независимости, ну, совсем кондовое, совсем простое. Группы переменных называются зависимыми при условии конкретных группы переменных, если пути, если не существует ни одного пути в рамках графа, который бы через эту третью группу переменных не проходил. В частности, группа переменных А и группа переменных Б являются условно независимыми при условии, что все связи между ними проходят через группу переменных С. Тогда зависимость между этими двумя группами переменных полностью характеризуется группой С. То есть, если мы знаем С, для нас А и Б являются являются независимыми величинами. Ребра всегда описывают переменные, между которыми непосредственные взаимосвязи существуют. Ну и выясняется, что формально мы могли, опять же, сделать клику, то есть все со всеми соединить, мы бы точно не прогадали. Мы всегда можем перестраховаться, все, что можно соединить. Но на практике оказывается, что во многих ситуациях непосредственных зависимостей намного меньше, чем количество всех факторов в реальной модели. И большинство зависимостей между факторами являются опосредованными. И во многих ситуациях удается вот этот, собственно, каркас выявить, где зависимости явные, непосредственные, а где неопосредованные. Соответственно, все явные зависимости мы посмотрим грамотными соединениями. Значит, ну, предположим, что и ты, и житы условно независимы при условии, что мы знаем все остальные переменные. Чему же это будет соответствовать графически? Очень просто. По определению условно независимости, вот y большое, вот y, это все остальные переменные, кроме y. Тогда по определению вот такая вот условная плотность разбивается на произведение более простых. Но это, собственно, и означает, что Графически это означает, соответствует тому случаю, когда Y-жито непосредственно ребром не соединено. Если мы теперь записываем совместное распределение на все переменные Y, по правилам определения можно представить в таком виде всегда, выделили Y-жито, при условии всех остальных, на распределение всех остальных. Согласно правилу условной независимости, представим обидеть вот этих двух факторов на произведение всех остальных. И что же получается? Получается любопытная вещь, что у нас Y-жито входит только в один множитель. Y-жито входит тоже только в один множитель, но другой. Эта величина не зависит ни от Y-жито, ни от Y-жито. Таким образом, переменные несоединенные ребра мартовской сети входят в разные множители совместного распределения. Собственно, этот факт эксплуатируется в дальнейшем. В общем виде, совместное распределение значений элементов мартовской сети записывается вот в таком виде. Совместное распределение с точностью до нормировочной константы, произведение некоторых неотрицательных функций, каждый из которых зависит только от переменных, образующих некую максимальную клику. И берется произведение по всевозможным кликам. Константа нормировочная это обеспечивает, чтобы интеграл по y большому равнялся единице, ну или если это случай дискретная переменная сумма, ну просто сумма по всевозможным значениям y от каких-то произведений. Единственное ограничение, которое накладывается, что функция пси, которая, то есть, ну, их вообще-то несколько, для каждой максимальной клики своя функция пси, должна быть неотрицательной. Ну, допустим, такие функции пси называют потенциалом. Вот пример. Что такое клик, надеюсь, все знают. Под множество графов, в котором все вершины со всеми сетными ребрами. Максимальная клика – такое подмножество, которое, значит, расширить нельзя, чтобы не потерять свойства количности. В частности, вот здесь вот синяя является максимальной кликой, а зеленая клика не максимальная. Потому что ее можно расширить на Y3, тогда она станет максимальной. Таким образом, совместное распределение вот такой простенькой мартовской сети задается вот с точностью до нормировочной константы произведением двух потенциалов. Один из которых зависит от Y1, 2, 3, другой от 2, 3, 4. Вообще говоря, потенциальная функция не обязана иметь вероятностную природу, но смысл ее такой. Чем больше значение потенциальной функции, тем более вероятно такое значение переменных в рамках мартовской сети. Обычно потенциальная функция задается пользователю при построении графической модели, реже настраиваются в ходе обучения по обучающей группе.
Можно какой-то пример?
Да. Сейчас пример будет. Значит, иногда удобно ввести вот такое обозначение, то есть как рассмотреть логарифм от потенциальной функции, или потенциальной функции взяли экспонента в степени минус e, ну тоже вот те же самые примеры. Когда функция e проводит аналогию с молекулярной физикой вообще, со спад физикой в частности, переводит к ней, что это пошло, имеет смысл энергии. Таким образом, поиск наиболее вероятного состояния системы, вот эти вот для тех, кто статфиз проходил, он с этим периодически должны были сталкиваться, то есть потенциалы, энергии, которые через экспоненты связаны. Если мы пытаемся найти наиболее вероятное значение переменных мартовской сети, то есть максимизируем соответствие распределения, переписываем точку нормировочной константы, да, максимизация определения потенциала по кликам. Потенциал по кликам в таком виде расписываются, поскольку логарифмирование не меняет положение точки максимума, то логарифмируя и отбрасывая минус, получаем задачу эквивалентную абсолютно постановку по задаче минимизации энергии. Я почему так все подробно говорю? Потому что, собственно, на следующих двух лекциях как раз будет рассматриваться разрезы графов, в которых будет рассматриваться вопрос минимизации энергии графов. Ну и минимизация энергии мартовской сети. Так вот, минимизация энергии мартовской сети эквивалентна максимизации совместного, максимизация вероятности совместного распределения по значению двухлядной квантовской системы. Есть некая тонкость. Для того, чтобы полностью задать марковскую силу, ну, нам вообще говорить необходимо, например, ручный констант узнать знать. Для многих частных задач ее знать не нужно. Скажем, здесь для поиска наиболее вероятного состояния нам константа Z не потребовалась. Мы ее отбросили, поскольку она на положение максимума не влияет. В более сложных ситуациях константу Z приходится знать. Почему? Потому что мы пожертвовали знанием о константе Z, разрешив себе использовать произвольные потенциалы. Если у нас эти потенциалы были бы плотностями, тогда у нас константа, то есть тем же самым, как они являлись в байесовской сети. В байесовской сети мы использовали условные вероятности. Казалось бы, константа Z была не нужна, поскольку она как бы по единице равнялась, у нас каждый нос имел вероятностную природу. И здесь вообще говоря, у нас природа невероятностная, поэтому вот, что является нормировочная константа. Пример использования, ну вот, скажем такой, собственно, это примерно уже фактически подведение к разрезанным графам. Задача фильтрации изображений. Вот у нас есть изображение, зашумленное. Мы наблюдаем вот, переменные xg, вернее, голубым, коряковым, расскажем, чтобы понять, что мы их наблюдаем. Ненаблюдаемые факторы xg – это истинное, незашумленное изображение. Изображение бинарное, только смотрите. Плюс 1, минус 1. Исходное изображение было бинарное, зашумленное изображение было бинарное. Плюс наложен некий шум. Шум случайный, как бы никакие соседние пиксели никак друг с другом не связаны. Это, собственно, иллюстрируется в компактах, здесь вот никаких рядов нет. Но само изображение у нас некое осмысленное, отнюдь не белый шумовое, поэтому между соседними пикселями связь есть. Более того, предполагается, что соседние пиксели у исходного, у правдивого изображения, скорее всего, одного цвета. Скорее всего, одного цвета. Но просто иначе у нас будет просто какая-то белошумовая. Если там есть какое-то осмысленное изображение, соседние пиксели, скорее всего, имеют один и тот же цвет. Либо плюс один, либо минус один. В то же время шум, на то и шум, что мы, значит, будем все-таки не коррелировать. С другой стороны, шума все-таки меньше, то есть интенсивность шума должна быть меньше 50%. В противном случае мы каким-то душевым так, чтобы это уже ни в жизни ничего не обнаружили. То есть каждый пиксель с некоторой вероятностью может быть зашумлен. Что значит зашумлен? То есть значение оно противоположное. Но в таких пикселях в целом меньшинство. Поэтому есть вот такая связь. Потому большинство пикселей все-таки не зашумлено. В редких случаях имеет место зашумленность. Собственно, вот это типичный пример. Здесь вот, в принципе, ну, методом пристального взгляда, ну, можно догадаться, согласитесь, что здесь нарисовано было изначально. Вопрос, а компьютер можно так делать? Оказывается, да. Сложно? Да не очень. Вводится энергия системы, ну, таким вот простым образом. Рассматриваем, значит, каждое слагаемое, ну, с конца начинаем. Вот это вот, сумма по всем пикселям изображения, это и t, x, и t. Значит, и t, понимаю, точнее, плюс 1, минус 1. Если, будьте здоровы, значения совпали, то тут плюс 1 число. Если значения отличаются, то тут будет минус 1. С учетом вот этого минуса, с учетом того, что параметр это больше 0, мы получаем, что если значения совпадают, энергия меньше. Нам вообще говоря, энергия, мы хотим энергию минимальную, минимизацию энергии. Соответственно, при прочих равных мы хотели бы, ну, как бы поменьше пикселя объявлять шум по возможности. Если у нас не было этих двух слагаемых, мы просто бы сказали, что картинка шума не содержит, вот такая, как она есть. Почему? А соответственно минимальной энергии. Но у нас есть другое ограничение, вот, горизонтальная рябочка. Мы хотим, чтобы соседние два пикселя у исходного изображения, ну, скорее всего, принадлежали к одному классу. Как это формализация? Вот точно так же. Если они прижат к одному классу, их произведение дает плюс 1, с учетом этого минуса, это будет отрицательное слагаемое, которое будет энергию уменьшать. Если же у нас они прижат к равным классам, то у нас их произведение дает минус 1, с учетом этого минуса будет плюс, положительно располагаем, оно энергию будет увеличивать. То есть делать конфигурацию менее реально. Все. В принципе, мы функционал для энергии записали, и теперь можем вполне резонно ставить вопрос, а давайте теперь пытаться минимизировать эту энергию. Иксы мы наблюдаем, иксы-то не знаем, то и-то не знаем, то и-то, собственно, исходное изображение. Если мы произведем эффективную оптимизацию и найдем значение t, при котором достигается минимум энергии, мы тем самым, собственно, найдем исходное изображение. Наконец, последнее слагаемое характеризует просто наше априорное предпочтение. Если мы, допустим, еще откуда-то знаем, что у нас все-таки большинство пикселей желтое, а не синее, ну, значит, мы можем, как-то вот сюда вот закодировать, допустим, если желтый цвет кодируется минус единица, а синий плюс единица, то, взяв константу h отрицательную, мы тем самым смещаем энергию в сторону преобладания желтого цвета. Либо могли, наоборот, сместить в сторону преобладания синего цвета. Если у нас никакой такой информации нет, то просто не будем это слагаемое учитывать совсем. Положим h равно нулю. То есть, вообще, это довольно гибкая модель. Варьируя всего три параметра, мы можем как-то модель подгонять под наши предпочтения. Хотим, чтобы у нас шума было мало, либо хотим, чтобы у нас изображения были совсем уж связанные, либо хотим, чтобы они в сторону смещались, в сторону преобладания от одного из цветов. Собственно, эта задача, как раз типичный пример, задача, которая будет эффективно решена комбинаторными алгоритмами на основе разреза угла, ну, собственно, и многие другие задачки тоже.
Результата нету?
Что?
Картинки результата.
Ну, я вам, извините, конечно, я думаю, что все примерно догадываются, какой будет результат. Ну вот, алгоритм Кавкатор, здесь мы делаем 9%. Убираем шум. Один не пиксель, все остается. Ну, совсем чуть-чуть. Еще один пример. Опять же, возвращаемся к нашим странам. То есть, помните, что у нас возникала такая вот маркерская сеть, совместная ее плотность, точка, которая набирала очная константа, задается от произведения нескольких факторов. Каждый фактор соответствует максимальной клике. Одна, вторая, клика из четырех, клика из трех, клика из трех и две клики из двух объектов. Предположим, что переменные могут иметь одно из четырех значений. Да, раз мы говорим, что четыре цвета мы разгоряем, всегда можно закрасить. Красный, золотой, голубой и зеленый. Тогда, когда мы будем звать потенциалы, то первое, мы тут же нормализуем условия, что означает, что соседние области не могут быть закрашены в один и тот же цвет. Все очень просто. Мы должны всех во всех потенциалах положить нулевым значением конфигурацию, при которой, значит, два входа имеют одинаковое значение. Все. Поскольку потенциал мы задаем сами ручками, то он мы можем явно это прописать. Что при определенных соотношениях переменных соответствующий потенциал просто равно нулю. Замечательно. Что еще можно сделать? Да можем. Но можно, например, что сделать? Допустим, мы при прочих вариантах хотели бы минимизировать количество переходов из желтого в красный. Особенно на краях, где это можно сделать достаточно легко. Ну, очень просто. Давайте мы понизим значение потенциала Фи7 и Фи6. Значит, Фи6 вот это. Всем вот этот потенциал при соответствующих значениях цветов. То есть красный-желтый, либо желтый-красный. Просто берем значение ставим ниже. То есть, допустим, при всех прочих потенциалах равен единичке, опять-таки, тут у нас произвол абсолютно свободно выбрали значение потенциала, поскольку у него вероятности природы нет, у нас нет никаких вероятностей как единички. А, ну, допустим, при таких конфигурациях ставим потенциал равен 1/2. Что это означает? Формально переход, скажем, из желтого в красный возможен. Просто при прочих равных менее желательно. То есть, по возможности, система будет стараться найти такую конфигурацию, при которой этого перехода не будет. Но уж если не получается, ну тогда мы расстраиваемся так. Дальше, фантазируя, мы можем искусственно способствовать окраске отдельных регионов выбранные цвета, вводя индивидуальные ножки. Всегда, вот, скажем, прослоим этот фактор. Франция, Германия, Швейцария. Да? Ну, всегда его можно представить вот в таком виде. То есть выделить с него еще дополнительно индивидуальные множители. Ну, скажем, там, на Францию, на Швейцарию. И если мы теперь увеличим для Франции потенциал при значении голубой, для Швейцарии потенциал при значении зеленой, то мы будем способствовать получению той политической раскраски, которая привычна российскому обществу. Да? У нас традиционно Францию в синие цвета рисует, Швейцарию в зеленый. Вообще говоря, может так получиться, если после обучения других переменов, может оказаться так, что не получится раскрасить нам Швейцарию в зеленый цвет. Она, видите, раз, два, три, четыре, с пятью переменами сведена, может так оказаться, что где-то тут уже зеленый цвет попадется. Раскрасим другой, не графья. Но при прочей граммах функционал будет выше, энергия системы будет ниже, и за Швейцарию будет окрашиваться в зеленый цвет. То есть, вводя вот такие вот априорные наши пожелания в рамках нашей марковской сети, мы можем достаточно гибкую модель вероятности построить. Значит, примеры марковских сетей. Самые классические изображения, собственно, о которых речь будет идти на двух следующих лекциях. Опять-таки, социальные сети, отношения типа там друзья, группа по интересам, это типичный пример отношений, когда нет причинно-следственной связи. Случайные поля. В частности, на пятой лекции будет некий специфический случай марковской сети или марковской поля, так называемое условное случайное поле. Что это такое, не знаю, но надеюсь, Олег Вячеслав нам когда-то расскажет. С кучей формул. Страшно. Поверьте мне. Я не понял презентацию, когда читал. И буквально самое заключительное замечание. Сходство и различия между марковскими сетями и байсовскими сетями. Значит, в обоих случаях совместное распределение характеризуется произведением каких-то множителей, которые можно назвать потенциалами. При этом в случае байсовской сети потенциалы не абы какие, а условные вероятности со всеми вытекающими оттуда ограничениями. Значит, скажем, интеграл по условной плотности должен равняться единице, если, например, интеграл по левой части. В марковской сети потенциалы являются произвольными. Просто не должны быть отрицательных функций. Марковская сеть может поддержать циклы, в байсовской сети циклы по определению запрещены, поскольку причин не может одно и то же событие являться причиной одновременно своим же следствием. То есть это просто логическое нарушение. Следствием того, что мы здесь разрешили потенциал использовать без ограничений, является то, что нам необходимо дополнительно, вообще говоря, для полной спецификации модели считать нормировочную константу. А это та еще задачка. К счастью, во многих частных случаях либо это рассчитывается, либо нам для решения этих задач, в принципе, нормировочную константу можно не знать, не смертельно. В байсовской сети такой проблемы нет. Но при этом, что условная независимость в марковских сетях проверяется легко, в байсовских несколько сложнее для произвольной байсовской сети. Грубо говоря, приходится сводить ее к одной из тех трех элементарных граммов, о которых я говорил, и там уже детально анализировать зависимость от них. Ни та, ни другая сеть вообще не покрывают все множество возможных графических моделей, множество возможных соответственных вероятностных распределений. То есть всегда можно предложить такое распределение с такой конфигурацией условно независимых факторов, которые, допустим, марковскую сеть соответствующую не построишь, которая бы сохранила все эти свойства. То же самое для байсовской сети. Всегда можно такое соотношение предложить, для которого не существует байсовской сети, которая бы полностью все свойства условной зависимости сохранила. Для анализа байсовские сети, за редким исключением, одномерных сетей, о которых, собственно, будем говорить в лекциях по скрытой марковской модели и про Киндера-Калмана, для них существуют эффективные алгоритмы сами по себе. В большинстве случаев для произвольной байсовской сети обычный способ это сведение к марковским сетям. Сейчас покажу, как сводится. И поэтому основная масса алгоритмов разрабатывается, алгоритмов общего вида для анализа произвольной графической модели, разрабатывается для марковских сетей. В частности, используются многочисленные приближенные методы, о которых я выше говорил, которые тяжело очень на русский язык переводятся. Следующее. Текущее положение дел. Какое? На сегодняшний день существуют эффективные алгоритмы в обоих классах и в байсовских и марковских сетях для анализа ациклических граммов, деревьев, которые успешно решают все те три основные задачи анализа графических моделей, которые были перечислены. Все они могут быть эффективно решены в ситуации, когда наша графическая модель является ацикличной, представляет собой дерево. В частности, частным случаем деревьев являются графы цепочки, это просто одномерные цепочки, как ты еще скажешь. Типичный пример для анализа сигнала. В изображениях уже не так. Уже в анализе изображений возникают циклы. Если, скажем, мы вводим отношения соседства, и говорим, что соседние пиксели как-то взаимосвязаны, все, возникают циклы. В случае наличия циклов сложность точных алгоритмов, ну, вот, сам продукт, Макс продукт, резко возрастает. Поэтому для анализа произвольных данных обычно используются приближенные методы. Но в некоторых частных случаях удается циклические графы эффективно рассчитать. Ну вот, собственно, как раз в следующей две лекции будут об алгоритме разрезов графов, которые как раз являются, когда в 90-е годы были приложены Байковым, которые как раз часть задач для специальных классов изображений эффективно рассчитывают, несмотря на то, что графы формально цикличные. Ну и, наконец, собственно, как сводят байесовские сети к матности? Ну, обычно следующим образом. Во-первых, заменяют все стрелочки на рёбрышке, а во-вторых, выполняют операцию, которая, ну, какими-то астросолами была названа как морализация, а именно жене всех родителей. Ну, в общем, действительно, как дрянное зерно. В частности, вот такая вот картинка. Вершина, три родителя. Все родители соединяются между двух ребрышек. Морализация. Получающийся граф, собственно, называется moral graph. Такой морализованный вместе с себя, высокоморальный. Обращаем внимание, что при этом мы можем некоторые свойства потерять. То есть это не является панацеей всех методов. Собственно, вот этот пример как раз очень показательный. Тем, что конфигурация была вот такая слева, где видно было, что есть причина следственной связи, что видно, как один или три или два друг от дружки независимые, а все в совокупности влияют как на ячейки. После того, как мы тут всех со всеми переженили, правда, у нас получилась обычная клика. Из четырех элементов, где все связано со всеми. То есть, вообще говоря, все знания об условной независимости, которые нам могли помочь как-то более эффективно проводить вероятность анализа, оказались потерянными. Ну, к счастью, это скорее такой вот некий одиозный пример, в большинстве случаев все-таки какую-то толику информации удается содержать при морализации. Но за что мы платим? За то, что в принципе марковские сети анализировать проще, чем байесовские. Все. Спасибо.